плод. Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соусі. Зараз я передаю мікрофон Алені Струве.
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Алени Струве.
Добрий день. Дзве папраўчыя беларускія ўстановы, нумар 22 «Воўчыя норы» і нумар 13 у глыбокім ад пачатку году у адпаведнасці з прэзідэнцкім дэкрэтам нумар 6 актыўна перапрафілююцца ў спецыялізаваныя калоніі па перавыхаванні асуджаных наркаманаў. Як заявіў падчас нядаўняй онлайн-канферэнцыі з чытачамі «Беларусь сегодня» кіраўнік Дэпартаменту выканання пакаранняў Сергей Дарожка, галоўная мэта стварэння падобных спецыялізаваных формаванняў, якія, дарэчы, практыкуюцца пенітэнцыярнымі сістэмамі шэрагу еўрапейскіх краін, гэта акрамя ізаляцыі выпраўлення вылечыць асуджаных, каб яны і лячыліся, і набывалі рабочыя спецыяльнасці, бо турма калісьці заканчваецца, а чалавек павінен жыць далей. Супрацоўнікі платформы не так даўно наведалі абедзве ўстановы, на пачатку пра вонкавыя ўражанні. Алена Красовская-Каспярович.
Сейчас еще в этих колониях присутствуют осужденные по другим статьям, работают по хозяйственному обслуживанию колонии, это кухня, благоустройство и так далее, и они постепенно заменяют уже осужденными, которые по наркотическим статьям. В 22-й всего их будет 800, а в 13-й будет, наверное, больше, я так думаю, но колония небольшая, там же еще пожизненники сидят. Она расположена в зданиях монастыря 17 века. Осужденные находились в камерах. Поэтому сейчас, поскольку камерной системы уже нет, есть проблемы с тем, что, например, пищеблок и столовая – это в разных зданиях. Она была не нужна, осужденные кушали в своих камерах. Плюс не было помещений, например, для сушки одежды, как во всех остальных колониях. Визуально во многих вот этих вот помещениях, где проживают осужденные, не соблюдается метраж на одного осужденного, потому что камеры перенаселены. То есть вот такая не очень адаптированная для жизни осужденных ситуация. ВК-22 совсем другая ситуация. Там и помещение лучше, и это новое здание, поэтому предусмотрено все, что необходимо.
Сярод асуджаных за наркотыкі паводле платформаўцу сёння дамінуюць дзве ўзроставыя катэгорыі. Так званыя старыя, пакаленне, якое нарадзілася ў 1970-е. Гэта збольшага гераінавыя наркаманы, якія з пагардай ставяцца да сучасных наркатычных рэчываў кшталту спайсу. Другая катэгорыя сядзельцаў – непасрэдныя ўжывальнікі спайсу, тыя, хто нарадзіўся ў 1990-е. Сёння іх становіцца ўсё болей і болей. 40-гадовыя Андрэй і Ігар сядзелі паводле 3-2-8 неаднойчы. Калі верыць іх словам, то з наркотыкамі гэтак мовіць завязалі. Стварэнне спецыялізаваных калоніяў да атрадаў яны ўспрымаюць станоўча. Абодва ўпэўнены, што такую цяжкую хваробу, як наркаманія, трэба лячыць. Гаворыць Ігар.
Это не то, что вот там взял, напился и пошел спать. Вот это вот действительно это болезнь большая очень. Я это через это перешел. Если бы не тюрьма, я не знаю. У меня лучший друг мой, он меня предал за наркотики. 15 грамм героина набрали, обдурил, на мой адрес сказал. Меня посадили, а сейчас ломало 2 недели. Я что, не знал, что делать. Мне только таблетка Налгин была и все. Что фельдшер принес и все. Зайки, которые вот барышничают, они на ментов работают. Зато система такая, они распродают, этим богатеют. Они никто, они барыги, которые продают тварь. Их там не уважают.
А вот что думает Андрей.
С моей точки зрения, это будет лучше, чем было так, как это было раньше. Это бы было полезнее, потому как меньше людей бы страдали, более внимательнее относились бы к тем людям, которые больные, которых не исправить, там нужен один контроль. Те люди, которые случайно где-то там уступились, я считаю, что их тоже можно было бы сортировать. Почему создают общество анонимных наркоманов и алкоголиков? Они могут разобраться в своих проблемах, находясь в общем каком-то узком кругу. То бишь, вот вместо таких обществ анонимных алкоголиков и наркоманов сделать те же колонии, которые и будут давать людям разлагаться. Они уже будут работать. Показать, что люди вообще выше всего этого, и перевоспитывать молодежь. Медицина, чтобы полностью вся работала. Чтобы они приводили в чувство людей и заставляли задуматься о том, что, ну, вы не то чтобы себе делаете хуже, вы делаете хуже своим родным и близким, кто страдает, и кому вы мешаете жить. Все, ну, как бы доносить до людей, что эта культура должна быть нация.
За 4 годы утримания за кратами 32-годовый политвязень Игорь Оленевич зведал шмат молодых людей, осужденных за наркотики. У листах до мати он выказывая свои меркования относно метазгодности створения специализованных зонов де отрадов для этих осужденных, так само разважая на тему, чему на наркотики подсела такая великая койкость представников поколения 1990-х. Игорь Оленевич пишет.
Цяпер наркаманаў накіроўваюць у спецыялізаваныя зоны. Выглядае вельмі зухавата, аднак не думаю, што гэта неяк паўплывае на сітуацыю з наркотыкамі ў краіне. Паколькі асноўная маса наркаманаў ўжо і не разумее, што ім пагражае. Нават Арганізацыя Аб'яднаных Нацый прыйшла да высновы, што лепш займацца прафілактыкай, бо ад барацьбы карысці няма. Міжнародная наркамафія толькі ўзмацнілася. Я лічу, што нарказалежным трэба даваць, што яны просяць, непасрэдна ў паліклініках. Гэта рэпазіцыянуе вобраз забароненага плоду ў вобраз хворага, што радыкальна знізіць прывабнасць наркажыцця. Паглядзім, аднак, праз пару гадоў на сітуацыю са статыстыкай.
Ігар Алінєвіч піша, што беларускую статыстыку па нараджальнасці ён наклаў на хвалі Мікалая Кандрацева, вядомага савецкага эканаміста, рэпрэсаванага ў 1937 годзе. Яшчэ ў 1920-е Кандрацев апісаў, як змяняюцца цыклы ўздымаў і спадаў сучаснай усясветнай эканомікі на працягу 48-55 гадоў. При гэтым ён адзначыў некалькі эмпірычных заканамернасцяў у развіцці грамадства.
Статыстыку па нараджальнасці наклаў на хвалі Мікалая Кандрацева. І атрымалася сумная карціна. Маё пакаленне бэбі-буму 1983-89 гадоў дасягнула 25-гадовага піку недзе ў 2010-м. Сімвалічна, што я сеў у турму менавіта ў гэтым годзе. Цяпер, у 2015-м, у дарослае жыццё прыходзіць так званае дэпрэсіўнае або лічбавае пакаленне 1990-х, народжанае ў часы дэмаграфічнага спаду, тыя, каго сёння ў Беларусі шмат за кратамі. Турма для іх пачынаецца раней за дарослае жыццё. У 2018-м чакаецца пачатак шостай хвалі Кандрацева, хаця, хутчэй за ўсё, гэты цыкль пачнецца нават на пару гадоў раней, ужо цяпер. Хто будзе яго рухальнай сілай?
Асуджаны на 7 гадоў Пётр, пакуль у СІЗА, чакае этапу ў воўчыя норы, Пятру 20, наркотыкі, вінт, упершыню паспрабаваў у 8 класе, варылі зелля ў хаце, для гэтага набылі пару блёкаў запалак, тых, дзе ёсць чырвоны фосфар, слоечак спірту, слоечак ёду, перакіс вадароду, сродак для прачысткі каналізацыйных трубаў, нешта яшчэ ды лекі ад прастуды, якія ўтрымлівалі штосьці кшталту псеўдаэфедрыну. Зараз гэтага ў продажы няма. Шляхам розных маніпуляцый усё перамешалі, паварылі, і знаёмы дасведчаны наркаман увёў гэтую сумесь хлопцам у вену. Эўфарыя ды бадзёрасць працягвалася некалькі дзён, потым пачалася дэпрэсія. Пётр калуўся недзе тыдзень, але раптам захварэў на гепатыт. Трапіў у шпіталь, да наркотыкаў не цягнула 5 гадоў. Потым усё пачалося зноў, як кажуць, увайшоў у сістэму. У адной камеры разам з Пётром этапу ў калоніі чакаюць яшчэ больш маладзейшыя наркаманы. Алёна Красоўская-Каспяровіч.
Сейчас в одном из СИЗО находится молодой человек, которому, по-моему, 14 лет, и который распространял наркотики. То есть он поедет в воспитательную колонию. Вместе с тем, это опять-таки информация от осужденных, с которыми мы общаемся, которые находятся в колониях, и они говорят, что и в ИОТах, что очень большой прилив наркоманов вот сажают, у которых ВИЧ. Но вот мы, когда были в СИЗО в Витебске,
Это действительно страшно, потому что их определяют в отдельные камеры. 328-й, они в отдельной камере. И вот мы ходили, заходили в эти камеры, и подростки, школьники, они продолжают учиться прямо в СИЗО, с ними проводятся занятия, и мы заходим в класс, ну, импровизированный этот, в кавычках, и задаем вопрос, за что? И все хором говорят 328. Я думаю, что спасы мы уже так не углублялись, что, но это действительно страшно, когда это школьники там 16-17 лет. Вот на нашем форуме очень много родственников, и, у которых детей посадили, и мужей по 328 третий, которым дали больше 10 лет срока. И они все, конечно, в шоке, винят во всем государство, и нам такие сроки подавали. Так а что делать? Что? Ваши дети, может быть, там отсидят, так может как-то мозги на место станут. У нас вот мальчик с нами работает, у него брат сел на эти спайсы. Это невозможно. Он говорит, что он ходит под себя. Причем он в сознании, не то, что человек лежит в отключке. Он абсолютно в сознании. Он ходит под себя и ржет. Это все. Ущерб прежде всего личности. А личность — это и память, и критическое мышление. И человек с каждым вот этим вот употреблением, он деградирует все больше.
Падчас прямой лініі кіраўніцтва Департаменту выканання пакаранняў з чытачамі «Беларусь сегодня» гаварылася, што ў спецыялізаваных турмах ды атрадах акценту працы з такімі зняволенымі будзе рабіцца на медычную ды псіхалагічную дапамогу, на набыццё запатрабаваных рабочых прафесій. Як выглядае з працоўнай занятасцю ў гэтых дзвюх калоніях? Алёна Красоўская, Каспяровіч.
ВК-13, там есть металлообработка, деревяшка и небольшое швейное производство. Но сейчас такие реальные живые деньги промзона получает именно от производства европоддонов. На ИК-22 будут строиться новые цеха, в которых будут работать осужденные. На момент, когда мы там были, от строительства были только площадки, которые подготовлены под строительство, то есть они были выровнены, убраны камни и так далее. На строительство что еще не началось. По словам руководства учреждения, в течение года эти цеха будут построены. То есть в данный момент для осужденных работы такой, чтобы вся колония была занята на промзоне, нет.
У эфира «Свобода у тюрьмах», протяг программы «Не у забаве».
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Свобода у турмах. Як вижить за кратами. Ведучая циклю Аліна Струве.
Былы палітвязень, ваўкавыскі прадпрымальнік Мікола Аўтуховіч падтрымлівае кантакты з тымі, з кім сядзеў разам у ПК-5 у Івацевічах. На той час асуджаных паводле артыкулу 328 было да чвэрці насельнікаў. Некаторыя па-ранейшаму утрымліваюцца ў пяцёрцы, іншыя, хто зусім нядаўна трапіў за краты, цяпер у 13-й калоніі. На думку Аўтуховіча, бачыць у турэмнай працы нейкую тэрапію ад наркаманіі прынамсі наіўна. Мікола Аўтухович.
Ну, какая там праца? Примусовая праца такая, когда тебе примушаюсь. Что я на вылечу человека? Сегодня я разговаривал с Сергеем Глушаком. Не сегодня, вчера, мусить. Он телефоновал. И мне удивило, что вот зараз у колонии уже все ходят до працы. Все, амаль все. Я кажу, что вы там робите все? Что, говорит, сидим там, проволоку. И он кажет, я на швейку пошел. А остатнія заганяюць, і яны проволоку гэту дроб перабіраюць, ведаеш, медзь. Вось я пра гэта чуў, што на калоніі ў глыбокім, вось над гэтым працуюць, усіх зэкаў заганяюць у бок, такі вялікі ангар. Туды самасвал заїжджае, выгружае цэлую машыну медзі, і яны налятаюць і пачынаюць працаваць. Але ну, тыя, хто ну, блатуюць, яны не будуць працаваць.
Ці існує за кратами ніяка медична допомога наркозалежним, особливо у певні критичні моменти. Доводилося чути, що нярідко арештовані наркомани трапляються у СІЗО, ізолятор часового утримання у стані ломки. Так само доводилося чути, що ті ж міліціянти нярідко вживають фізичну силу, щоб супокоїти чоловіка у неадекватному стані. Це робить нечто в таких випадках туремні лікарі чи фельдшери. Альона Красовська-Каспярович.
Ми от були в СІЗО в Вітебську, поки це єдине СІЗО, яке ми посетили. І ми розмовляли об цій проблемі з сотрудниками СІЗО. Вони сказали, що коли ми можемо своїми силами допомогти чоловіку, у якого ломка, наприклад, ми стараємося, звісно, зробити це на місці, тому що санчасть-то є, але чаще всього вивозимо в вольні лікарні, в токсикологію, в наркологию и так далее. А медикаментозного лечения как такового у нас нет. Как правило, все наркозависимые, они получают еще 107-ю статью. Это принудительное лечение от наркотической зависимости. Но заключается оно в работе с психологом. И вот исправительная колония номер 22, на момент, когда мы там были, их санчасть, они оборудовали помещение для групповых сеансов психотерапии с наркозависимыми. Вот, то есть это только психологическая помощь. Она может длиться не менее года, это по решению суда 107-я статья, не менее года, но снятие 107-й статьи происходит только по представлению врача, который работает с пациентом, то есть если он считает, что ему продолжение этой работы по лечению не надо, тогда он ходатайствует о снятии 107-й статьи. Если он считает, что осужденному необходимо продолжать, то это может быть до 2 лет. В санчастях, если раньше это был один психолог, один нарколог, то теперь сделан упор на психологическую помощь и работу с ними в этом направлении. Количество психологов увеличивается. Какой это даст результат, пока сложно определить. Все-таки, например, по моему мнению, никакая работа с психологом, никакие там примеры и так далее, это пока человек для себя не решит, что ему это не надо. То есть человек может избавиться от любой зависимости, если он сам этого захочет.
Великий політв'язень Микола Аутухович увогулі не має відказу на питання, що може врятувати наркомана. У любому випадку не білоруська тюрма, хоч на певний час відсідки, яна і позбавляє осудженого від наркозалежності.
Відаю таких людей, ну, не хочу лізти і там не їх вчити цих людей. Бо самі не малі, не можуть здолити, що я не відаю, що може врятувати їх. Є ще таке життя складане. Зараз вельми складане. Ось можна багато безвихідності і йдуть далі по цьому шляху. Наприклад, чоловік, з яким я добре і шмат там, бо відав його з дитинства, розмовляв. Наркотики, так. Його терміново випустили, так. А він не відбив. Десь там залетів. І з наркотиками, так. Ну, потрібний час не був у хаті, коли програли. І він поїхав далі. І ось так катається. Але я ж його питався. Він вже, може, 40 років стажу з цими наркотиками. Я кажу, ну як ти будеш? Ну, може, криху мені. Я там загнув. Він мій, мабуть, криху молодець за мене. Ну, і вийдеш ти і ні. От як приймав, так і буду приймати наркотики. Буду без їх. Хоча ось там уже мусі годи 4 сидів і не відав, що це таке. Закон лечення, там немає ніяких умов, щоб лечити. Там навіть такі прості хвороби немає, як лечити. А я ще про це ні. А нічого там це колонія не справить. Ну, я ще думаю, що я не можу так щось і копірувати, але щоб це усе докладно зробити, як на Западі, так само вельми потрібно шмат грошей. Там потрібно ще цьому повчитися, бо там цілі інститути, мабуть, потрібно пройти, щоб усе це працювало, як у їх. Я пам'ятаю, що мені здивило перший раз, коли я у Гамбургу, де Бонхофен, біля вокзалу, бачив парк такий посеред дорог, і в цьому парку будинок, і там було вельми шмат людей на траві лежало. А ось це мої сябра, які мені везли, каже, ось тут їм дають дози наркоманам, ось вони тут уколються, і ось тут відпочиваюсь на цьому парку. Я говорю, жартує? Ні, так і було, так і є. Вони там все на учосі, потрібна доза, прийшли, отримали. І там які люльки виписують. Але я хочу сказати інше. У нашій державі відаєш, що робиться? Тут робиться все наоборот.
Як і у Німеччині, у Швеції наркомани можуть уживати наркотики, але поводле призначення лікаря. Інакше їх чекає кримінальна відказність, можливе позбавлення волі до 3 років. На просьбу свободи у тюрмах про свою працю з засудженими наркоманами розказує супрацовник шведської в'язниці Карлскога Даніель. І він означає, що його контингент, коли під час суду знаходяться не у СІЗА, а на волі, нередко прибуває у тюрму у шаленому стані, прийнявши перед посадкою літр горілки або дозу. Нецверозого новичка у такому випадку навмисно ізолюють від інших зняволених, покільки його стан може стати вельми моцною психічною нагрузкою для тих, хто пережив подобну ситуацію, а тепер знаходяться у ремісії. Даніель гонориться тим, що за весь час своєї праці йому тільки однойчі довелося використати фізичну силу. І він просто заламав руку чоловіку, який хотів нещо з собою зробити. Говорить Даніель.
Människor som kommer hit med en som kanske nyintagna, nyinställelser.
Каб вывести гэтага кліента са стану моцнай алкагольнай ці наркатычнай залежнасці, мы даём яму магчымасць цягам некаторага часу ўжываць алкаголь ці наркотыкі, каб ён змог паступова выходзіць з гэтага свайго стану. Часам таким людям доводится наведывать психиатричную клинику в ближайшем городе, каб хутчэй вернуться до адекватных поводзінаў. Только коли такие люди очистятся от отруты, мы пропонуем им 12-кроковую программу по вызволению от наркотиков або программу Prime Life по вызволению от алкоголизму. Мы попереджваем человека про розные психологичные тяжкости на этом шляху. Нам необходимо, каб человек свядома погодился на удел у программе. Что тычется 12-кроковой программы, то у нашей турме человек может зарабить только первые кроки. Потом его переводить в иншую специализованную вязницу, где зим будут працавать розные адмыслоуцы, наставники, тренеры, лекары, психологи. Вядома, все гэтые программы проводятся у диалогу с теми, кто тут сядзіць. Усё повинно быть доброохвотно. Каб працаваць с такими программами, трэба мець давер один до одного. Уживание силы, гвалту гэтаму не спрыяе. И мы імкнемся гэтага пазбягаць.
Каже супрацовник шведской тюрьмы. И наприкінці традиційне питання на могилевских вулицах. Ці здольная тюрьма и больш жорсткие законы выратовать наркомана от наркотичной залежности.
Большинство людей, которые сидят на иголке на свободе, их посадили в тюрьму, и они выходят из тюрьмы и снова садятся на эту иголку. Что делать теми, кто сидит в тюрьме?
Если бы знали ответ на этот вопрос, то проще было бы решить его. Сложно, конечно, потому что люди садятся на иглу, потому что это приятно, нравится, и сложно от этого отказаться, как от любого. То, что нравится, то, что приятно. Надо предлагать какие-то альтернативные варианты, какие-то занятия, которые будут альтернативой тому, что они выбирают сейчас.
Когда человек сам не поймет, что это его лично касается, никакими административными или репрессивными методами вы ситуацию не подправите. То есть это надо, чтобы у человека в голове некий клапан сработал, вот тогда возможно.
И те, кто продают наркотики, вот.
Как ни банально это звучит, сажать. И чем строже будут к ним, тем лучше.
Ну, если он там под присмотром, и может, где он возьмет там, наркотики, если так разобраться, думаю, может. Ну, если честно, вопрос сложный. В этой шкуре как бы надо побыть, что я не был, что я адекватно вопрос ответить не могу. Ну, мое мнение, что тюрьма может, в принципе, спасти.
А то, если человек сидит на игле, он уже и будет сидеть. Все равно начинают. Мне кажется, только сделать как... В Китае, по-моему, сразу смертная казнь и все.
Ну, как правило, не они свою среду складывают, а они просто попадают в уже подготовленную среду и там еще больше разлагаются. Если у человека есть цель в жизни, и он намерен ее достичь, разве не он и бросит ее курить, и пить, и колоться.
Было много и других законов, и про алкоголизм. Ежели человек сам не одумается, никакие законы не помогут.
Ты, кто продает наркотики.
А вот этих надо сажать и надо.
Если же он наркоман, если у него силы воли не хватает у самого уйти от наркомании, то тюрьма никаким образом не поможет. Как был он наркоман, а там наркоманов, ой-ой-ой, сколько. Даже там, если не наркоман, там сделают наркоманом.
А что может выратовать этого человека?
Только близкие друзья, врачи.
Там его не лечат, его надо в лечебный центр, там, где его будут лечить, восстанавливать его психику. Если у него есть уголовная ответственность, он должен понести уголовную ответственность за это. Вы должны еще и вылечить.
Ну, вряд ли. Если он сам не захочет, он не излечится от этого. Каяться надо.
Я думаю, что это уже дорога в опошний конец. Опошний шанс должен быть у каждого. У них тоже должен быть опошний шанс.
Гэта была «Свабода». У турмах сустрэнемся праз тыдзень.